Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 8, стихи с 4 по 15. Притча о сеятеле и видах почвы. Часть 1. Отвергающие Слово Божье.
Хорошо, а сейчас перед нами 8 глава Евангелия от Луки. Откроем 8 главу Евангелия от Луки и прежде всего постараемся понять, по какой причине в ней приведена притча о сеятеле и четырех видах почвы. Евангелист Лука неоднократно свидетельствовал о том, что служение Иисуса в Галилее охватило широкие массы. Наш Господь проповедовал во многих синагогах и собирал огромные толпы под открытым небом. Восьмая глава начинается так, первые три стиха. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Здесь у внимательного читателя возникает вопрос – почему при столь огромных масштабах евангелизационного служения Иисуса у него так мало настоящих последователей? Почему так мало подлинно обращенных? Вот Господь ходит по городам и селениям, проповедует, собирает толпы, тысячи, ну, вероятно, десятки тысяч его слушают, а обращенных так мало. Почему? Лука называет вот здесь в начале 8 главы 12 апостолов и несколько женщин. Далее в 10 главе он скажет о 70 учениках, но это все равно меньшинство. Если человек проповедует около года тысячам слушателей, они интересуются тем, что он говорит, они восхищаются, но почти никто из них по-настоящему не принимает Слово Божие, тогда логичным станет поиск причины этого. Но если бы я проповедовал целый год на всех стадионах нашей страны, всех, и все они бы полностью наполнены людьми, и почти никто не обратился, ну, наверное, ко мне предъявили бы претензии и сказали: слушай, наверное, с тобой что-то не так, или с твоей проповедью что-то не так. Где результаты? Ну как, тебе Бог дает такую возможность, ты свидетельствуешь тысячам людей, а обращенных-то нет. Я помню, одна пожилая женщина направила сюда нам в церковь свою внучку. Вот она побыла в церкви, вроде бы интересовалась, оказалась неглубокой почвой и потом исчезла. И эта женщина говорит: ну вот еще, ты даже на мою внучку не смог повлиять. Какой же ты проповедник? И здесь именно такой вопрос возникает в Евангелии от Луки. Почему вот такое масштабное проповедническое служение и почти нет обращенных? Может быть, что-то не так с Иисусом или с Его учением? Дабы объяснить, что причина незначительного числа подлинных последователей нашего Господа не в Нем, что причина незначительного числа последователей не в том, что учение Иисуса какое-то неправильное. Вот дабы все это объяснить, Лука приводит притчу о сеятеле и видах почвы. Давайте прочитаем эту притчу. В ней ответ. В чем проблема? Почему при таких масштабах так немного обращенных? Луки 8, 4, 15. Прочитаем притчу и пояснение к ней. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло тернии, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Главный урок этой притчи очень прост. Если семя не приносит плодов, это проблема не сеятеля, это проблема не семени, это проблема состояния почвы. Если провозглашение Слова Божьего не приносит устойчивых изменений в жизни слушателей, причину этого следует искать не в проповеднике, а в слушателях. Конечно, существует немало проповедников, которые не разъясняют Слово Божие верно. Конечно, существует немало проповедников, которые своим грехом мешают людям принимать слово. Но в данной притче эта проблема не поднимается. Под разбрасыванием семени имеется в виду распространение верными служителями истинного Слова Божьего. Знаете, как доказать, что проблема не в проповеднике, а в слушателях? Вот как узнать, проблема в проповеднике или в слушателях? Или в слове, да? Вот как, смотрите. Если среди множества людей, отвергающих проповедь, находятся те, кто ее по-настоящему принимает, находятся те, чья жизнь по-настоящему меняется, значит, с проповедником и его учением все в порядке. Значит, оно работает. На кого-то оно действует, значит, с ним все в порядке. В рассматриваемой нами притче четвертый вид почвы указывает на истинно верующих, на восприимчивых слушателей. Если кто-то принимает по-настоящему, значит, семя хорошее, и тот, кто распространяет семя, да, сеятель, проповедник, с ним тоже все в порядке. Изучение притчи о сеятеле и видах почвы мы разделим на три части. И сегодня перед нами часть первая. Мы поговорим об отвергающих Слово Божие. Мы внимательно исследуем следующие стихи. Стих 4, 5, а также стих 9, 10, 11 и 12. Где можно встретить отвергающих Слово и как они себя ведут? Почему люди отвергают его? Каковы основные причины отвержения Слова Божьего? Ответы на эти вопросы мы получим в основной части проповеди. Благовествуя о Христе, верующий человек непременно может сталкиваться с отвержением Слова на всяком месте. Вот вы проповедуете, и ваше слово отвергают на работе, может быть, в магазине, может быть, в спортзале или на улице. Отвержение может быть очень резким и даже агрессивным. Но в данном случае, вот в данной притче, которая вот в этом контексте приведена, речь идет о тех, кто отвергает слово не агрессивно. Тех, кто спокойно его слушает, те, кто находится среди слушателей, и отвергает слово пассивно. Обратите внимание на 4 стих. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, он начал говорить притчу». То есть собрались люди, слушают, и среди слушающих есть отвергающие. Они не кричат, они не хватаются за камни, чтобы побить Иисуса. Они спокойно, пассивно слушают. Знаете, как кто-то в церкви, если кто-то потихонечку дремлет, или сидит о чем-то своем, думает, и просто его отвергает. Вот о таких слушателях здесь сказано. Лука свидетельствует, что Иисус рассказывает эту притчу при большом стечении народа. Матфей уточняет: «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Марк тоже говорит о том, что Иисус проповедовал, находясь в лодке. Ну, представьте себе следующую картину. Над гладью Генесарецкого озера возвышается прибрежная полоса, заполненная множеством людей. Теснимый толпой Иисус садится в лодку, отплывает на некоторое расстояние от берега и начинает учить собравшихся, рассказывая притчи. И вы знаете, что обычно раввины, когда начинали официальную часть учения, они садились. Вот Иисус сел, это значит, что сейчас начинается официальная часть учения. Вот у нас она начинается, когда я за кафедру выхожу, а у них она начиналась, когда раввин садился. Может быть, так было и лучше, честно говоря. По крайней мере, мне было бы точно легче. Но мы уже так привыкли. Пока я еще не совсем старый, будем стоять за кафедрой. Но потом уже, может быть, придется и присесть. Среди множества собравшихся находятся отвергающие слово. Они сливаются с толпой. Не сказано, что кто-то из них имеет какие-либо внешние отличия. В общем, отвергающее слово никак себя внешне, вот в этой толпе, находящейся на берегу Генесарецкого озера, не проявляют. Из этого мы понимаем, что отвергающие Слово Божие вполне могут находиться среди нас сегодня. Они могут находиться среди церковного собрания, не проявлять какой-то активности или агрессии. Единственное, что их отличает – отсутствие принятия Слова. И как мы увидим далее, Слово Божие похищается из их сердца, поэтому не может привести добрый плод. Истинно верующий слышит Слово, применяет его в своей жизни. Слово звучит, проникает в его сердце, приносит добрый плод. Помните, псалмопевец писал: «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить перед Тобою». А лжеверующий, отвергающий Слово, совсем не такой. Он слышит его, Слово не проникает в его сердце, остается на поверхности, не проникает в его разум и не влияет на его мышление и поведение. Такие люди вроде бы и на церковных собраниях присутствуют, но действия слова в их жизни не видно. Они годами могут жить в горечи, непрощении, несмотря на то, что слышат слово о прощении. Они никак на него не реагируют, слово на них никак не влияет. Оно ничего не меняет в их жизни. Они продолжают находиться в прежнем состоянии. Они годами никому не служат, и когда слышат слово, призывающее к служению, они его не принимают близко к сердцу и продолжают жить, как прежде, все так же эгоистично. То есть это люди, которые слушают слово, но слово на них не влияет, с ними такого не происходит. Сегодня вот я выслушал эту проповедь, она меня в том-то обличила, я раскаиваюсь, и моя жизнь меняется. Дальше я услышал следующую проповедь, она меня призывает поступать так-то, и я приступаю. То есть у них нет отклика на проповедь. Они такие спокойненькие, солидненькие, сидят, может быть, они в галстуке даже, я не знаю, сейчас уже в галстуках почти никто не ходит. Ну, так вот они хорошо выглядят, и они так как в духовной дремоте такой пребывают. Они все слушают, да, они здесь, они вроде бы в церкви, но нет реакции, библейской реакции на услышанное слово. Все как будто пролетает мимо ушей у них. Вот такое состояние отвергающих Слово Божие, и именно такая категория отвергающих Слово здесь находится на берегу, и слушают эти люди самого великого проповедника в истории человечества. И ничего их не берет, ничего их не затрагивает. Они слушают, слушают, но они заинтересованы совсем в другом. И поэтому мы должны быть очень внимательны, мы должны понимать, что находиться в библейской церкви – это большая ответственность. И слушать Слово Божие – это большая ответственность. И если мы слушаем, и это слово никак на нас не влияет, это очень драматично. Если вы поговорите с такими людьми о чем угодно – о церкви, о работе, о роли мужа, о роли жены в браке, о воспитании детей – вы не услышите от них никаких библейских аргументов. Их доводы будут основаны исключительно на человекоцентричных каких-то понятиях, на логике, на мирских принципах. Почему? Потому что Слово Божие не проникло в их сердце, не наполнено их разум. Они вроде бы церкви, они слышат Слово, но они разворачиваются и живут абсолютно так, как будто они ничего не слышали. Как будто они ничего не слышали. Такие люди не могут здраво обсудить услышанную проповедь. Они сидят, слушают, слушают, а затем встают и рассуждают так, как будто они были где-то в другом месте. Некоторые из отвергающих Слово Божие считают его настолько неинтересным и неактуальным для себя, что буквально мучаются, когда оно звучит. И они просто либо дремлят, либо мечтают, где-то летают в облаках. Я всегда удивляюсь, зачем они приходят? Ну зачем они приходят? Вот, например, я не люблю театр и никогда в него не хожу. Я не представляю человека, который его не любит и ходит все время в него. Зачем ты это делаешь? Ну, пойди ты на футбол, на рыбалку, да? Вот это удивительно. Ну, те туда пришли на берег Галилейского озера, Иисус хоть чудеса творил, исцелял, им-то слова было не надо, они думают, может, покормят, может, там что-то перестанет болеть. Они хоть чего-то земного искали. Ну, вроде после коронавируса обеды отменили, так что я даже не понимаю, зачем. И, кстати, несколько человек перестало ходить. Да, действительно. Один вот здесь сидел человек, вот, он всегда приходил, и там, когда было занятие с детьми, он стучал и говорил, заканчивайте, христианину обедать пора. Но есть такие люди, которые приходят в церковь, они приходят за чем-то земным. Но если земного не так много, и они приходят, слушают и не слышат, зачем? Если им это не нужно, если им это не интересно. Это, конечно, просто удивительно. Но тогда бы, наверное, притча не работала. Но у нас же должна быть такая категория в церкви таких людей. А так мы тогда ходили и искали, а где они? Что-то вроде притча есть, слово есть, а у нас все такие заинтересованные в слове, все такие внимательные. Тогда я сказал, этот вид почвы пропускаем. Он потерял актуальность в 21 веке. Поэтому есть такие люди в каждой церкви, и такие люди есть и в нашей церкви, которые слушают и ничего не слышат. Глазами смотрят, как дальше сказал Иисус, и ничего не видят. Они живут так, как будто они ничего не слышали. В общем, Слово Божие не проникает в сердце таких людей, не играет сколь-либо значимой роли в их мыслительных процессах. Где можно встретить таких людей и как они себя ведут, мы поняли. Они встречаются среди слушающих библейское учение и отличаются либо резким отрицанием, либо вот такой пассивностью, полным равнодушием, что более распространено. А теперь перейдем к следующему вопросу. Почему это происходит? Почему слушающие Слово Божие отвергают его? Но, казалось бы, ты уже пришел. Ты проснулся утром, побрился, позавтракал. У тебя была рабочая неделя, тебе поспать хотелось. Ты же уже пришел. Но почему ты тогда отвергаешь Слово Божие? Три причины мы рассмотрим. Почему человек слушает и не слышит? Почему он не воспринимает Слово Божие? И здесь, в этой притче, все эти три причины изложены. Первая причина – невосприимчивое сердце, или, можно сказать, жестокое сердце. Стих 5, 11 и 12. «Вышел сеятель сеять семя, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Немалая часть жителей Галилеи занималась либо рыболовством, либо земледелием. Встретить поля, засеянные пшеницей, мог каждый, кто путешествовал по Галилее. Поля пересекали узкие тропинки, служившие не только для передвижения путников, но и границами, отделяющими их друг от друга. Эти тропинки представляли собой очень твердую и плотно утрамбованную ногами путников землю, которую никогда не вспахивали. Представляете себе, да, такая плотная земля. Сеятель, разбрасывая семена, подходил к краю поля, и естественно, что часть семян попадала и на эти тропинки. Оказываясь на сухой и утрамбованной поверхности дороги, семена не могли проникнуть в землю и пустить корни. Они продолжали лежать на поверхности. Прохожие затаптывали такие семена. И как мы увидим дальше, их похищали птицы, да? Иисус не поясняет, кого следует понимать под сеятелем, но нам ясно, что это Он Сам и всякий проповедующий Слово Божие. Семя – это Слово Божие, здесь пояснено в 11 стихе, а под твердой придорожной почвой следует понимать сердце, невосприимчивое к Слову Божьему. У евангелиста Матфея такой человек назван неразумеющим, 13 глава, стих 19. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце». Вот кого означает посеянное при дороге. Обратите внимание, неразумеющему, то есть непонимающему. Это люди, которые не понимают Слово Божие. Они его слушают, они не противятся, они никак вот внешне так резко не выделяются из толпы, но они его не понимают. Поэтому нужно быть очень внимательны к людям, которые говорят: «Я не понимаю, я не понимаю». Несколько лет назад я проповедовал на большом собрании, где присутствовали верующие из разных евангельских церквей. Значительная часть слушающих проповедь принадлежала группе церквей, склонных к законничеству. Ну, вы, наверное, слышали о таких церквах, где там говорят, что если из дома не выбросить телевизор, не носить особую одежду и не рожать детей постоянно, на небеса не попадешь. Вот я знал проблему этих людей, поэтому я говорил им о благодатном спасении на основании послания к римлянам. Говорил максимально просто, говорил доступно, избегая каких-либо сложных богословских терминов. Люди слушали с удивлением, очень внимательно, особенно концентрируясь, когда было отмечено, что дар спасения вообще не зависит от каких-либо заслуг человека. После проповеди к одному из братьев, которые находились рядом со мной, подошел мужчина, посещающий церковь, склонную к законничеству с самого детства, и пожаловался: «Я вообще ничего не понял из сказанного вашим пастырем». Размышляя над этим, я задал себе вопрос: а как такое может быть? Человек слушает проповедь на русском языке и ничего не понимает. Думаю, ну, может, никто не понял, может, я так плохо мысли доношу, что никто вообще не понял. Стал общаться с разными людьми, спрашивать, оказывается, многие поняли. Но он говорит: я вообще ничего не понял. Единственное объяснение, это, если он слушал внимательно, единственное объяснение – это человек с невосприимчивым сердцем. Непонимание основных положений библейского учения – это очень опасный признак. Мы иногда сталкиваемся с этим в душепопечении. Вот мы работаем с каким-то человеком, показываем ему проблему, его проблему. Ну, например, грех – непрощение. И как это влияет на его отношения там, в браке, с мужем, с женой, как это влияет на детей, как это омрачает его взаимодействие с людьми в церкви. И этот человек уже из-за непрощения, он уже и в депрессии, он уже и в отчаянии, у него уже вся жизнь разрушается. Ему рассказывают, что нужно прощать, рассказывают месяц, рассказывают два, рассказывают три, рассказывают полгода, рассказывают год. Мы одной женщине уже 3 года рассказываем. Может, душепопечители неправильно объясняют. Меняем душепопечителей. Тоже не понимают. Еще меняем душепопечителей. Тогда всех вместе собирают, все вместе ей рассказывают. Она говорит: я ничего не понимаю, в чем мне меняться, помогите мне. Это очень опасный симптом. Это признак жестокого сердца, невосприимчивого к Слову Божьему. Это очень опасно. Люди не разумеют. Это нужно к этому отнестись очень внимательно. Конечно, и верующие, может быть, согрешить и в каком-то отступлении находиться. Я не хочу все абсолютно к одному знаменателю здесь приводить. Но когда человек слышит ясное Слово Божие, очень ясное, ему повторяют, рассказывают еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Он говорит: я не понимаю. Или говорит, что понимает, у него спрашивают: что ты понял? Он понял все наоборот и правильно никогда не может понять. Вот так мыслит человек с жестоким, невосприимчивым сердцем. Так он себя ведет. Почему сердце становится невосприимчивым к Слову Божьему? Ну, прежде всего, потому что человек не спасен, он духовно мертв. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Душевный – это естественный, мыслящий, житейский человек, невозрожденный. Ясно, что своим необновленным умом он не может по-настоящему понимать записанные Духом Святым библейские истины. Люди не принимают слова, потому что они не спасены. Также сердце становится невосприимчивым к Слову Божьему, потому что человек не прилагает достаточно усилий, чтобы его понимать. В 8 стихе Иисус говорит: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Слово «слышит», вы знаете, да, оно используется, как правило, вот в данных словах Иисуса, которые повторяются неоднократно, а здесь еще в 15 стихе они повторяются. Слово «слышит» используют в значении «понимать». Кто имеет способность понимать? Да, понимает. Кто имеет возможность слышать, понимать? И эта способность понимать – дар свыше. Добавляя «да слышит», наш Господь делает акцент на ответственности человека, необходимости прилагать усилия, максимальные старания для понимания Слова Божьего. Человек приходит, слушает библейскую проповедь, и он не прилагает усилий, чтобы понять ее. Вот некоторые, они просто элементарно спят. Вот просто элементарно спят. Вот даже сейчас я проповедую, я видел 2-3 человека, которые спали. Вот они сейчас проснулись. Сейчас, через 5 минут, они опять заснут. Ну, я же уже знаю. Человек не прилагает усилий, чтобы понимать Слово Божие. Вот если бы ему сказали, вот не спи, получишь $1000. Я уверен, он бы не спал. Он бы приложил усилия. Он бы еще с вечера бы лег. Но когда он приходит слушать Слово Божие, он относится к этому холодно. Видите, мы смеемся. Это же, казалось бы, смешно. Ну, задремал, это смешно. Но на самом деле Иисус говорит, все очень серьезно. Потому что там еще мы увидим, дьявол приходит к таким людям и похищает Слово. Поэтому люди становятся невосприимчивыми к Слову, потому что они неверующие. А также потому, что они не прилагают достаточно усилий, достаточно рвений, чтобы его понимать. Они не прилагают большого старания для этого. Они так халатно относятся. Ну, была проповедь, будет еще. Потом еще будет. Мне захотелось пить. Может мне пойти попить? Ну, что терпеть? Еще, может, 40 минут будет. Пойду попью. Потом захотелось воздухом подышать. Он вышел, подышал. Ну, все же нормально. А усилия не прилагаются, чтобы понимать Слово Божие. А Иисус говорит, кто имеет возможность слышать, ты можешь понимать. Так понимай, прилагай усилия. Люди становятся невосприимчивыми, потому что они либо не спасены, не прилагают достаточно усилий. И, наконец, сердце становится невосприимчивым к Слову Божьему, ожесточается, когда человек слушает истину, но не исполняет ее. Очень опасно ходить в церковь из недели в неделю, очень опасно слушать библейские истины и не исполнять их. В результате совесть становится черствой, совесть становится бесчувственной. Человек натренировывает себя не принимать близко к сердцу услышанное слово. Первая причина, объясняющая, почему слушающие Слово Божие отвергают его, невосприимчивое сердце. А такое сердце у невозрожденного человека, который духовно мертв и который не прилагает усилий, чтобы понимать слово и повиноваться ему. Вот такой здесь жесткий поворот. Иногда там смеемся с наших деток, которые спят, когда звучит проповедь, у них спрашиваешь, они никогда ничего не могут объяснить, что за проповедь, они в учении ничего не понимают. И это признак того, что они не спасены, они невнимательные слушатели, или они слушатели, которые привыкли слушать, а жить по-своему. И сердце становится ожесточенным и невосприимчивым к слову. Первая причина, объясняющая, почему слушающее слово отвергает его, невосприимчивое сердце. Вторая причина, объясняющее, почему слушающие Слово Божие отвергают его, действие сатаны. Еще раз посмотрите на стих 5, 11, 12. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». Вот что значит притча сия. Семя и Слово Божие, а упавшее при пути – суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Семена, падающие на невспаханную землю, утрамбованную тропинку при дороге, при пути, остаются лежать на поверхности, поэтому птицы с легкостью склевывают их. Под птицами, Иисус говорит, необходимо понимать дьявола. Я недавно благовествовал одному человеку, раз рассказал Евангелие, два рассказал Евангелие, я начинаю с ним еще говорить о Христе, а он как чистый лист, ничего не помнит, что я ему сказал. Я ему говорю, что дьявол похитил слово из твоего сердца. Какой дьявол? Дьявол пугает их слово? Как похитил? Ну, я ему тогда вот часть этой притчи рассказал. Ко всякому неразумеющему приходит дьявол и похищает слово. Это удивительно. Дьявол уже поработал с твоим сердцем. Дьявол работает с сердцами невнимательных слушателей. Дьявол работает с нашими детьми. Дьявол работает активно. Интересно, а как это происходит? Как сатана похищает слово из сердца человека? В Писании мы не видим, чтобы сатана мог напрямую контролировать мысли человека или его поведение, если человек только не одержим. Однако лукавый может похищать слово благодаря распространяемым им лжеучениям и ложным идеологиям, действуя не прямо, а косвенно. Через влияние семьи с самого детства, через систему образования, через взгляды доминирующего религиозного большинства, дьявол с самого детства формирует мышление человека, чтобы, когда он услышит слово, оно не задержалось в его сознании и легко было его похитить. Например, сторонник теории эволюции. Он: «Я атеист». Он такой убежденный атеист. Я одному благовествовал атеист. Несколько раз пытался. Невозможно благовествовать. Как только он слышит слово «Бог», он возмущается и кричит: «Бога нет». И невозможно донести ему Евангелие. То есть вот его мышление сформировано сатаной, и как только он слышит благую весть, он сразу ее отвергает. Или человек, который не верит, что Иисус – это Бог. И он считает это грех представлять Иисуса Богом. И когда вы ему благовествуете, он считает, что вы его оскорбляете, и он мгновенно отвергает эту мысль. Помните, что не только греховная природа человека побуждает ему противиться истине, но и дьявол прилагает к этому большие усилия. Помните об этом. Во 2 Коринфянам 4:3-4, кстати, Павел оказался тоже в таком же положении, как и Христос. Его тоже обвиняли в том, что не так много людей обращается в результате его проповеди. И он отвечает: проблема не во мне, проблема не в моей проповеди, проблема в действии сатаны. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. В общем, через захватившее мышление человека лжеучения и ложные идеологии, зная его склонность к гордости, противящейся смиренному подчинению Господу, зная его любовь к миру и греху, отвергающую подлинное благочестие, зная страх быть отверженным обществом за Христа, дьявол похищает услышанное слово. Похищает слово из сердца грешников с определенной целью, чтобы они не уверовали и не спаслись. Более точный перевод под редакцией Кассиана: чтобы они, уверовав, не были спасены. То есть, чтобы они не были через веру спасены. Вот для чего дьявол похищает слово. Еще раз говорю, мы иногда можем смеяться с людей, например, наших детей, знакомых, друзей, родственников, которые, выслушав библейское наставление, ничего не запомнили, ничего не поняли, все пропустили мимо ушей. Однако здесь должно быть не до смеха, потому что это значит, что дьявол уже совершил труд в их сердцах. Дьявол уже украл посеянное слово. И этот труженик не утомляется. От воскресенья к воскресенью, из недели в неделю он совершает свою работу. Дьявол украл, похитил слово. Вы знаете, существует два вида воров. Но одни, это, их можно с разбойниками сравнить, да, это разбойники. Они нападают на вас на улице и силой забирают. Кошелек, телефон, украшения – это разбой, да? А есть другой вид воров, которые работают более тонко. Они знают все ваши сильные и слабые стороны. И могут с вами так поговорить по телефону, что вы сами все деньги переведете на их счет. Вот так дьявол похищает слово. Вы помните акционерное общество МММ? Там у них не было разбойников и грабителей. Люди сами все отдавали деньги, еще считали себя счастливыми, что им так повезло. Вот так дьявол похищает слово. Он формирует мышление человека, он его искушает, соблазняет. Человек слышит слово, отвергает слово и, по сути, сам его дьяволу отдает. Вот как это работает. Дьявол действует не как вор-разбойник в данном случае, а как вор-мошенник, потому что у него нет власти контролировать мышление человека напрямую, у него нет способности читать ваши мысли, у него нет такой способности. Но у него есть способность через мирскую культуру, религию, философию, идеологию формировать ваше мышление так, чтобы, когда вы услышите слово, вы его отвергли. Первая причина, объясняющая, почему слушающие Слово Божие отвергают его, – невосприимчивое, жестокое сердце. Вторая причина – мы увидели действие сатаны. Третья причина кажется удивительной и в рамках некоторых богословских систем недопустимой, но она есть здесь в тексте. Третья причина – наказание от Бога. Бог делает так, чтобы человек не принял слово. Прочитаем стих 9 и 10. «Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». После того, как Иисус рассказал притчу о сеятеле и видах почвы, ученики честно признались, что не поняли ее значения и попросили пояснения. Вот вам понятна эта притча, да? Потому что есть пояснение. А вот они послушали, пояснения не было, и они не поймут, кто что сеет, кто почему по-разному растет, пока им ничего не ясно. И они искренне спрашивают: «Объясни нам». У Матфея отмечено недоумение учеников. «И приступив, ученики сказали ему: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано“». Матфея 13, 10, 11. Получается, ученики не только хотели понять значение самой притчи, но и хотели понять, почему вдруг Господь заговорил притчами. Почему Он заговорил для многих непонятно и неясно? Иисус отвечает на этот вопрос: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они не видят и слыша, не разумеют». То есть вот с этого момента Иисус стал говорить здесь в Евангелии от Луки так, чтобы многим было непонятно. Это как так? А зачем? Вы понимаете, все это в контексте всего Евангелия. Иисус уже около года проповедует в Галилее. Его выслушали многие-многие тысячи людей. Он совершил великое множество чудес. Он исцелил, наверное, уже всех больных в Галилее, уже некого было лечить. Он, посещая похороны, воскрешал. Никого не похоронили, когда Иисус приходил на похороны. Представляете, как интересно? И, несмотря на это, люди продолжали в нем сомневаться, продолжали не верить, продолжали искать плотского земного. То есть им была явлена истина очень ярко, так ярко, как никому, а они продолжали ее отвергать. И теперь Христос говорит: наступает время суда, я накажу вас, я буду говорить так, что вы ничего не поймете. Это суд. Суд. Я говорил очень просто, я говорил очень понятно. Я подтверждал все, что я говорил, чудесами. Все указывало на меня как мессию. А вы вот такие злые, жестокосердые, вы продолжаете не верить. Теперь я накажу вас. Теперь я скрою от вас истину. Я буду говорить притчами, и вы ничего не поймете. И здесь сказано: вам дано знать тайны царства. А тем бывает все в притчах: они видя, не видят, и слыша, не слышат. Что это за тайны царства? Тайны царства Божьего открывают, что в период между первым и вторым пришествием Иисуса, что тоже было тайной, реакция на проповедь слова будет вот такой. Здесь об этой тайне говорится. Ведь евреи не знали о первом и втором пришествии Мессии, да? Они не знали тайна век церкви. Так вот, Иисус говорит, вот в этот период между первым и вторым пришествием, век церкви, одна из тайн состоит в том, что когда слово будет звучать, большинство отвергнет это слово. Кто-то как придорожная почва, кто-то как тернистая, как каменистая, и только немногие примут. Вот это одна из тайн царства. Одна из тайн царства. Вот вам даны знать тайны царства, а им не дано. Иисус решил открыть эти тайны одним и скрыть их от других, и говорить в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. И здесь Иисус цитирует пророка Исаию, Исаия 6, глава 9 стих. Ну, давайте прочитаем 9 и 10 стих. Исаия 6, 9, 10. «И сказал он: „Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их“». У одного автора очень хорошего есть прекрасные пояснения к данным словам пророка Исаии, я их вам зачитаю. Грамматическое построение стиха 10 в русском переводе не вполне верно. В еврейском тексте здесь повелительное наклонение. «Сделай сердце этого народа грубым, ожесточи его, закрой им уши и сомкни глаза, да не узрят, не услышат, да не уразумеют и не обратятся». Специфическая грамматическая форма, употребляемая в этом месте по-еврейски, подразумевает, что ввиду глубокого поражения слушателей, Исаии грехом, проповедь его подаст им повод к дальнейшему ожесточению и противлению воли Божьей. Конец цитаты. Получается, Исаия должен проповедовать, чтобы слушатели ожесточились еще больше и еще больше противились Слову Божию. Вот у него такая миссия. Ты будешь евангелистом, ты будешь проповедовать, чтобы они еще больше ожесточились и еще больше над ними наказание Господне восторжествовало. Это не служение спасения грешников, это служение осуждения. Такую же цель преследовал Иисус, обучая народ притчами. Подлинность его славного учения была явлена, люди отвергли это учение, и теперь Господь решил их осудить, скрыть от них истину. То есть вот до этого момента в Галилее Иисус совершал служение спасения. Теперь он начинает, по сути, совершать служение осуждения, говорить непонятно для тех, кто отвергает, обучая только небольшую группу своих верных последователей. Может быть, вам это звучит как-то странно, удивительно, но в Писании неоднократно мы видим, как Бог преднамеренно скрывает истину от тех, кто противится ей. Это часть суда наказания Божьего. В 6 главе Евангелия от Иоанна толпа уже отвергла простое учение, которое Господь, несомненно, излагал, прежде чем накормить 5000 человек. На следующий день эти люди вновь пришли к Иисусу, заинтересованные исключительно в пище тленной, а не в личности или учении нашего Господа. И можно сказать, что толпа отвергла истину и ищет хлеба. И теперь в наказании этой толпе, которая отвергла истину, Иисус стал говорить так, чтобы они точно не поняли. Он вроде бы истину говорит, он же не говорит ложь, он говорит истину. Но он знает, что они точно не поймут, потому что когда он просто говорил, они не понимали, отвергали. Теперь они точно не поймут. И вот он, смотрите, что говорит. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя истинное питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, я в нем». Иоанна 6:54-56. Простой народ ничего не понял. Эти слова были настолько трудными, что даже ученики возроптали, возмутились. Многие из учеников его говорили: «Какие странные слова, кто может это слушать?» Иоанна 6:60. Христос преднамеренно перешел от простого к сложному изложению своего учения, чтобы оттолкнуть от себя тех, кто ищет лишь физической пищи. Если вы регулярно слушаете Слово Божие и не принимаете его, это очень опасно. Бог может наказать вас тем, что вы перестанете понимать какие-то важные истины библейского учения. Может сделать так, что вы просто запутаетесь в каких-то элементах библейского учения на свою погибель. Ну, например, запутайтесь в учении о провидении и ответственности человека. Но если Бог правит всем, тогда скажет, человек не ответственен. Или скажет, человек ответственен, тогда Бог не правит всем. Но это еще не так критично. Вы можете запутаться и в более важных учениях. Вы можете запутаться в учении о Троице и станете отрицать его. Вы можете запутаться в учении о двух природах Христа и начнете отрицать, что он в полной мере Бог или в полной мере человек. Вы можете запутаться в учении об освящении. Вы будете думать, если Бог совершает мое освящение, что правда, значит, мне не нужно стараться и прилагать каких-либо усилий, что неправда. И вы станете просто антиномистом, и вы станете вседозволенником, и вы будете оправдывать блуд, пьянство и так далее. То, что делают антиномисты. Вот как может быть. Знаете, говоря простым языком, эти слушатели доигрались. Они отвергали истину, они были халатными к истине, они были невнимательными, они летали в своих мыслях, они стремились к эгоистичным целям. Кто-то дремал. Бог терпел, терпел, терпел. А потом он сделает так, что они ничего не будут понимать. Они ничего не будут понимать. И запутаются в каких-то элементах его учения на свою погибель. Итак, сеятель, проповедник, сеет семя, распространяет Слово Божие. Семя попадает на четыре вида почвы. Существует четыре вида состояния сердца человека. Сегодня мы поговорили о сухой, утрамбованной путниками придорожной почве. Семена попадают на такую почву, остаются лежать на поверхности, не могут прорасти, поэтому птицы, дьявол с легкостью склевывают их, похищают слово из сердца. Так и человек, слушающий Слово Божие, но отвергающий его, он находится в таком состоянии. Мы выделили три причины отвержения. Первая причина – невосприимчивое сердце. Это сердце, подобное твердой, нераспаханной почве. Такое сердце у необращенного, духовно мертвого человека, не прилагающего усилий, чтобы понимать истины Писания. Вторая причина отвержения Слова Божия – действия сатаны. Под птицами, склевывающими семена с придорожной почвы, следует понимать дьявола. Если человек слушает слово, но не принимает его, дьявол похищает слово из его невосприимчивого сердца, похищает, чтобы человек не уверовал и не был спасен. Третья причина отвержения Слова Божьего – наказание от Бога. Христос преднамеренно перешел от ясного и простого изложения своего учения к более сложному изложению в притчах для того, чтобы скрыть истину от тех, кто упрямо ей противится. Если мы видим человека в церкви, который регулярно слушает Слово Божие, при этом не понимает и не принимает его, при этом это слово никак не отражается в его жизни, это значит, что дела у него очень плохи. Сердце черствое, жестокое, невосприимчивое к истине. Этим регулярно пользуется дьявол, похищая слово. И в конце концов Бог накажет его, позволив запутаться в сложных библейских доктринах. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте слово-истины.ком или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!